понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вот, закончились такие выходные, но между тем эти самые выходные подарили нам огромное количество информационных поводов, которые мы будем сегодня обсуждать. Это радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Слушайте нас на частоте 549 кГц. Ну, а кроме того, вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. 169-26, друзья. Можете звонить нам из Крыма, предлагать нашей редакции темы, которые нам, на ваш взгляд, стоит обсудить в радиоэфире. Ну, кроме того, вы можете участвовать, в принципе, в наших беседах в прямом эфире. Поэтому милости просим, ждем ваших звонков, и анонимность мы вам гарантируем.
Прямой эфир.
Вот мы говорили о том, что выходные подарили нам информационные поводы. Итак, минувшая суббота и воскресенье в Геническом районе Херсонской области, буквально в нескольких километрах от админ-границы с Крымом, началось третье заседание Исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар. Эти заседания проводятся раз в два месяца, по очереди, в каждой стране, где есть диаспора крымских татар. Первое заседание прошло, напомню, 30 ноября 2015 года в Румынии. Второе заседание прошло 7 ноября в Киеве, а вот сейчас было третье заседание, четвертое заседание, если не ошибаюсь, будет в Вильнюсе. Так вот, сам координационный совет был избран на заседании Всемирного конгресса крымских татар 1-2 августа прошлого года в турецкой Анкаре. Вот, а речь идет об заседаниях исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар. Так вот, что обсуждали крымские татары на границе с Крымом, это тема нашего эфира. И с нами на связи корреспондент радио «Свобода» Херсонской области Лана Долленберг. Лана, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, как прошло мероприятие? Были ли какие-то эксцессы, провокации, какие-то чрезвычайные события? Ну вот, сопровождалось ли ими двухдневное заседание?
В принципе, можно сказать, что заседание прошло спокойно. Участники заседания посетили место проведения акции по гражданской блокаде Крыма на Чангаре. И также на следующий день после заседания провели встречу с представителями местных властей. Интересные итоги заседания.
Да, вот мы читали об итогах заседания, собственно, в социальных сетях, на аккаунтах Меджлиса, на сайте 15 минут. Вот на ваш взгляд, вот самое главное, по мнению участников, из тех решений, которые были артикулированы, озвучены, приняты?
Ну, в частности, было принято решение по созданию рабочих групп, которые включат представители Меджлиса и местных Меджлисов по вопросам построения национальных школ, определения стипендий, определения потребностей в религиозной сфере, а также вопросов строительства мечетей, возможностей строительства домов для тех, кто приедет для поселения в Херсонскую область. Также было принято решение обратиться к Меджлису крымско-татарского народа по поводу создания в ближайшее время театра на материковой Украине, утвердить график мероприятий и открыть представительство Конгресса. А также то, что говорилось, что на данном заседании будет обсуждаться возможность привлечения внимания международного сообщества к крымско-татарской проблеме, да, да-да. Было принято решение направить в парламенты всех стран обращение о признании депутации из Крыма крымских татар в 2004 году геноцидом.
Ну, собственно, такое развитие той темы, которая до этого была принята, соответственно, украинским парламентом, который осудил депортацию, назвав ее геноцидом, и, соответственно, это вот как бы логическое развитие этой темы. Скажите, а насколько много было участников, собственно, насколько это мероприятие было массовым?
Ну, кстати, было довольно-таки массовым. Были представители из разных стран, Турции, Германии, Венгрии, Литвы и других. Также была крымская делегация. Ну, значит, по поводу крымской делегации, конечно, стоит отметить, что это люди, которые не стремились к общению с прессой, понятно, по каким причинам.
Безусловно.
Вот. Были гости, представители местных меджлисов Херсонской области, а также множество активистов, которые приехали для того, чтобы не на само заседание, а перед заседанием и в дальнейшем сопровождали уже на акцию, на территорию акции по гражданской блокаде Крыма.
Понятно. Спасибо вам, Лана. Я, друзья, напомню, что с нами на связи была корреспондент Крым Реалии в Херсонской области Лана Долленберг, которая рассказывала о том, как проходило, собственно, как проходило заседание исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар и какие основные решения были на этом мероприятии подняты, какие основные вопросы были артикулированы и поставлены в повестку дня. Но, друзья, вот как раз-таки о том, почему именно эти решения сегодня с точки зрения крымско-татарского народа являются наиболее актуальными и как эти решения будут воплощаться в жизнь. Вот обо всем этом мы будем говорить. У нас на связи Ильмир Рустамович Умеров, он на связи с нами из Крыма, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. И Ильмир Рустамович, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы слышали о том, что вот есть несколько блоков таких вот ключевых решений, которые в том числе поднимали вопросов, которые поднимались в рамках минувшего заседания. И в частности, речь идет о создании на территории материковых областей Украины муфтията. Вот не могли бы вы описать для наших слушателей те проблемы, которыми сегодня вот как бы окружен действующий муфтият, и как будет выглядеть процедура создания альтернативного муфтията?
Ну, вообще действие нынешнего муфтия мусульман Крыма уже давно возмущают крымских татар, потому что он занял явно коллаборационистскую позицию, вступил в Совет муфтиев Российской Федерации. И поэтому значительная часть крымских татар, которая живет за пределами Крыма, на территории материковой Украины, оказались вне влияния крымского муфтията. Это как бы одна из причин. Ну, а главная причина, я уже сказал, его коллаборационистская позиция. На одной из встреч с Сергеем Аксеновым он сказал: «Ваши друзья – мои друзья, ваши враги – мои враги». И получается, что лидеры крымских татар, которые по всему миру отстаивают права крымско-татарского народа, оказались у него во врагах. И поэтому появилось мнение создать муфтият на... избрать муфтия на материковой части Украины. И ну, тут есть еще одна причина. Есть человек, который называет себя муфтием, одно из сектантских так называемых хабашитских движений в исламе, Ахмад Тамим. У нас с ним тоже давно непонятные отношения, и как бы мы не хотим, чтобы наши соотечественники, которые в силу разных причин выехали из Крыма, попали под влияние Тамима.
Я просто, друзья, напомню для наших радиослушателей, что шейх Ахмед Тамим – это глава Духовного управления мусульман Украины. Эксперты говорят, что он представляет такую ливанскую ветвь ислама. Он как раз-таки не является крымчанином, он возглавляет, я напомню, Духовное управление мусульман Украины. А в рамках нашего разговора с Ильмиром Умеровым как раз-таки звучит речь о том, что крымские татары нацелены на создание крымского муфтията на территории Херсонской области. Скажите, а как вот вообще инструментально эта процедура муфтията выглядит? Кто будет выбирать муфтия? Ну, условно говоря, каким кворумом, в рамках какого заседания и так далее, и так далее?
Ну, я думаю, что в Украине есть правила или есть законодательство, согласно которому это будет происходить. Есть религиозные общины, которые делегируют своих представителей на конференцию, и на этой конференции будет избран муфтий мусульман Украины.
Еще, кстати, один момент. Вот, вот в том числе ранее, в том числе национальный лидер крымских татар Мустафа Джамилев заявлял о том, что Духовное управление мусульман Крыма, действующее, находится на полуострове, цитата, в полном подчинении оккупанту. И как раз-таки вот на прошедшем заседании действительно осудили действия крымского муфтия Амирали Аблаева, назвав его действия предательством. Кстати, в свою очередь, крымский муфтият заявил, что осуждает идею создания крымско-татарского батальона в Херсонской области. Я просто напомню, что 16 января в Симферополе состоялась конференция «Новые вызовы единства мусульманской умы Крыма», и участники которой заявили о своей поддержке муфтия Крыма и Севастополя Амирали Аблаева. Друзья, напомню, что мы разговариваем с Ильмиром Умеровым. у нас еще такой вот вопрос, в том числе про конфликт вокруг муфтията, понятно. Вот в том числе поднимался вопрос об образовании на крымско-татарском языке, о том, что необходимо создавать такие очаги образования в Херсонской области. Вот вопрос, опять же, как, о чем идет речь, это о создании каких-то регулярных школ, воскресных школ, и кто может оказать, например, финансовую помощь при создании подобных образовательных учреждений?
Ну, вообще-то, в первую очередь, это как бы должна быть забота государства. Но когда государство не справляется, а в обществе есть такая потребность, появляются волонтеры, спонсоры и люди, которые готовы поддержать. В данном случае турецкая делегация на заседании вот этого исполнительного совета вышла с предложением построить необходимое количество мечетей на территории Генической. Речь идет о Геническом районе, потому что это приграничная с Крымом территория. На территории Генического. И там живет большое количество, по крайней мере больше, чем в других регионах Украины, живет количество крымских татар. Они готовы построить несколько мечетей, готовы построить школу, готовы способствовать открытию крымско-татарских классов в уже существующих школах, готовы способствовать открытию детских садиков. Это все необходимо крымским татарам как бы с двух причин. Одна причина – это сохранение и развитие языка, потому что вольно или невольно происходит процесс ассимиляции. И вторая причина – чтобы крымские татары, которые вынужденно покидают полуостров, не уезжали далеко, потому что уже появились общины крымских татар во Львовской области, чего раньше не было в Виннице, Ивано-Франковске, в Черновцах. Но в данном случае мы говорили о Геническом районе Херсонской области, как о районе, который приграничный с Крымом.
Да, я понимаю. Более того, вот как раз-таки появление любых образовательных кластеров в Виннице или во Львове, оно в первую очередь нацелено на тех крымских татар, которые вынуждены были покинуть территорию полуострова после событий февраля-марта 2014 года. А вот с точки зрения тех крымских татар, которые продолжают жить на полуострове в нынешних крайне непростых условиях, вообще, на ваш взгляд, вот по вашим ощущениям, по той информации, которая у вас есть, вот решение каких проблем вообще зависит от официального Киева или, например, от тех игроков, которые находятся за пределами Крыма? То есть, что можно сделать вне Крыма для крымских татар?
Ну, для крымских татар, которые живут в Крыму,
да,
к сожалению, с материковой части Украины или из центра сделать можно сейчас очень мало. Потому что оккупационная власть на аннексированной территории представляет Российскую Федерацию. И только Российскую Федерацию. Никаких структур украинской власти в Крыму сейчас не существует. И единственное, что центр или Киев, Верховная Рада, администрация президента, кабинет министров должны делать все для того, чтобы Крым превратился в этакий чемодан без ручки, чтобы Россия как можно больше затрат несла по содержанию Крыма, включалась в санкции и договаривалась с партнерами Соединенные Штаты Америки, Европа, Турецкая Республика. Украина должна суметь с ними договариваться о том, чтобы санкции не уменьшались, а только усиливались.
Понятно.
Принимать необходимые решения по деоккупации Крыма.
Понятно. Спасибо вам большое, что нашли время сегодня утром поговорить с нами. Я напомню, друзья, что с нами на связи из Крыма как раз-таки включался Ильми Умеров, замглавы Меджлиса крымско-татарского народа. Ну, я просто напомню, друзья, что официальные российские власти не признают Меджлис легитимным представительным органом крымско-татарского народа. И более того, в отношении деятелей, активистов Меджлиса, российские силовики на территории полуострова осуществляют осуществляют давление. Но вообще многие вещи, которые на первый взгляд выглядят просто какой-то формальностью, в конечном счете могут играть очень большую роль, очень как бы, быть причиной важных тектонических перемен. И вот о том, насколько те решения, которые принимает исполнительный совет Всемирного конгресса крымских татар, насколько значимы последствия этих решений, вот обо всем этом мы будем говорить с политическим аналитиком Юлией Тищенко. Юлия, доброе утро.
Да, доброе утро.
Скажите, вот вот условно говоря, есть три блока решений. По созданию муфтията на территории Херсонской области, по созданию образовательных кластеров на крымско-татарском языке в первую очередь, обустройство тех, кто возвращается из депортации, продолжает возвращаться из депортации, чтобы они имели возможность обустроиться на территории Херсонской области, и продвижение, лоббизм, чтобы парламенты разных стран мира признавали депортацию крымско-татарского народа актом геноцида. Вот насколько это, на ваш взгляд, первостепенные, важные проблемы или существуют какие-то другие, которые сейчас находятся в тени внимания?
Мне сложно сказать сейчас о тех проблемах или вообще о главной проблеме, которая бы находилась в тени, потому что как раз в тени она не находится. Это вопрос, связанный с Крымом, с его будущностью, с тем, что необходимо делать сейчас. Сегодняшние решения, которые были на той конференции, которую вы упомянули, она, в общем-то, продолжает, скажем, ту линию Всемирного конгресса крымских татар, которая была запрограммирована еще в Анкаре. То есть это, скажем, попытка сделать из конгресса достаточно такое мобильное, легитимное образование крымских татар, которое бы могло влиять на сопутствующие политики по отношению к Крыму. Плюс вот эта международная рамка, она также важна, потому что она заставляет политиков и общество в других странах не забывать о крымской, крымско-татарской теме в контексте всего, что происходит вокруг Украины, России и той войны, в которой мы сегодня живем.
Скажите, например, заходила речь о создании такого, пространства, об обустройстве крымских татар, которые продолжают возвращаться из депортации из стран Центральной Азии. Просто вот вопрос возник, насколько интенсивен этот процесс сегодня? Можно ли говорить о каких-то там усредненных цифрах, что в год количество репатриантов, новых репатриантов, оно составляет там порядка вот такого количества человек?
На самом деле, честно говоря, точно мне эти цифры сейчас неизвестны, безусловно, количество репатриантов, оно падает на самом деле. В конце 90-х мы видели эти тенденции падения количества тех, кто может возвратиться, в силу разных причин, в силу экономических причин, в общем-то, в первую очередь. Сегодня, например, в 2014 году и в 2015 году мы видели случаи, то есть они фиксировались, когда в Крым, например, из того же Узбекистана, люди, собственно, не могли возвратиться в силу тех миграционных правил, которые устанавливала Россия. То есть были не больше 90 дней там и так далее. Да? То есть были несколько случаев, когда эта ситуация с оккупацией, аннексией, она, скажем, сделала невозможным, по сути, нормальное возвращение и не то что адаптацию тех людей, которые бы хотели вернуться. Поэтому, в принципе, это решение одно из обустройства потенциально на территории материковой Украины, оно может решить этот вопрос.
Вы знаете, Юля, хотели у вас спросить, нередко встречали такую точку зрения, в том числе она, как нам кажется, звучала из уст ключевых людей, которые создают информационные поводы, о том, что Всемирный конгресс крымских татар — это такая себе отчасти альтернатива Меджлису, потому что Меджлис сегодня оказался в сложной правовой ситуации, когда распустить его не получается в силу отсутствия нормативных документов, определяющих проводящих процедуру, собственно, роспуска Меджлиса и так далее. И что Всемирный конгресс крымских татар как раз-таки должен, ну, как бы, создавать такую альтернативную, такую альтернативный представительный орган, который вот выйдет из этой юридической коллизии. Насколько подобная точка зрения, насколько подобный взгляд на вообще Всемирный конгресс крымских татар, он актуален и соответствует действительности?
Ну, отчасти он актуален, хотя здесь, в принципе, и задачи разные. И у Меджлиса, и у Всемирного конгресса крымских татар. Потому что Всемирный конгресс крымских татар, он все-таки больше, ну вот изначально был направлен на такие международные составляющие политики. Меджлис сейчас, ну, условно, нельзя распустить, там, исходя из каких-то законодательных норм, потому что, по большому счету, он и не зарегистрирован. Потому что не было в Украине найдено необходимых законодательных норм, а в России подавно, который бы позволял зарегистрировать вот этот представительский орган крымских татар как такую уникальную форму самоуправления. Поэтому тут, в принципе, и задачи разные, и цели разные. Вот на то, что сегодня Меджлис действительно, ну, в оккупации пребывает под огромным давлением, и члены Меджлиса, и вследствие этого, в общем-то, мы видим кризис, ну, достаточно определенный. Это, в общем-то, факт.
Спасибо вам большое. Юлия Тищенко, политический аналитик, была с нами на связи и делилась с нами своим взглядом на те решения исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар, которые были приняты в минувшие выходные. Я просто напомню, друзья, что суббота-воскресенье это были дни, когда в Геническом районе Херсонской области, в нескольких километрах от административной границы с Крымом, проходило третье заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Будем, друзья, следить за событиями, тем более, что информационные поводы будут сыпаться на нас, как подарки из мешка Деда Мороза. Просто будем ли мы всем этим информационным поводам рады? Отдельный вопрос, но мы все их будем обсуждать. Для этого и существует Крым Реалии. Берегите себя и хорошего дня.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.